Ночь на Лысой горе. Весь день без дорог и троп мы пробирались по безлюдной горной тайге. Кто бывал на Алтае, тот знает, что это такое. Душно. Под сенью густых пихт недвижный парной воздух, настоявшийся на влажных испаренной растительности. Травы такие, что идешь, ничего не видишь перед собой. Как пловец разгребаешь дудки и стебли, все это руками. Здесь гигантские кусты дягеля, борщевика, кукурузоподобные черемица, акониты. Над головой белые, желтые, синие кисти и зонтики цветов. За шиворот сыплются семена, желтая цветочная пыльца душит и спирает дыхание. Идешь, спотыкаешься на каждом шагу о колдобинные корни, застреваешь в воротах хвороста и колючего кустарника. Ребрами мертвецов выпирают ветви упавших пихт. Того и гляди, напоришься на острый сук. А то еще провалишься в невидимую, в траве промоину, ухнешь, замерев от страха, и летишь, не зная куда, пока не упрешься ногами в сырую, осклизлую землю. Чертыхнешься и обрадуешься, что не сломал ноги. Был конец июля, кричали кукушки, пели соловьи, но уже без того азарта, что бывает у них в начале месяца. Изредка нас развлекали бурундуки и белки, прыгающие с ветки на ветку. Рябчики, удивленно топорща чубатые хохолки, выглядывали из гущины пихтовых лап. Но нам было не до них. Изнывая от жары и обливаясь потом, мы мечтали только о вечернем костре, когда в прохладе можно будет отдохнуть и вдоволь напиться чаю. Наконец солнце опустилось так низко, что лучи его пробивали сквозь мохнатые ветви пихт. Пора было подумать о ночлеге. Мы осмотрелись. Кругом простиралась качковатая болотистая низина с торчащими кое-где островками пихт. Не слишком удобное место для бивака, но приходилось торопиться. Все назойливее и смелее гудели комары. В поисках более или менее сухого местечка мы долго прыгали с кочки на кочку, а под ногами все чавкала болотистая жижа и блестели лужицы красноватой воды. Пересекая все болото, наискось шли глубокие вмятины, крупные следы острых копыт. Как видно, сюда наведывались лоси. А комары все подгоняли. Наконец мы выбрались на пригорок, который можно было назвать Лысым. Когда-то здесь бушевал лесной пожар, и теперь остовы обгоревших деревьев торчали черными головешками. От скелетов этих деревьев веяло смертью. Но ничего не поделаешь, в таком вот невеселом месте пришлось заночевать. Приятного вечернего отдыха у костра не получилось. Видимо, сказывалась близость болота. Как только стемнело, комары прямо остервенели, и мы, едва вскипятив чай, предпочли поскорее забраться в надежную палатку. Даже сквозь стенки палатки было слышно, как зло и натужно ныли комары, пытаясь отыскать любую щелку. С линцой щелкали соловьи, где-то в стороне заунывно трещал козодой. Далекие крики кукушек, сливаясь в один общий гул, отражались в глухой стене хвойного леса и звучали то ли так, как гулкое эхо, то ли как протяжный надрывной стон. Утомленные мы лежали молча, прислушиваясь к звукам извне. Странно звучала эта музыка ночи. Наплывая, она громко охала и стонала, откатываясь, замирала и становилась еле слышной. Вдруг в этот невообразимый хор ворвался дребезжащий, трескучий крик. Казалось, по гигантской струне провели большой деревянной гребенкой. «Что это?» – удивленно спросил мой спутник, менее осведомленный в голосах леса. «Ничего особенного», – ответил я, – «обыкновенный дрозд-рябинник». Но в этот момент раздался треск такой силы, что впору хоть уши затыкать. И тут началось настоящее колдовское лесное представление. Дребезжание, скрипы, жужжание – все гудело, шумело на разные голоса. Что творилось за палаткой? Казалось, сами ведьмы, лесные оборотни и лешие собрались на ночной шабаш. «Вжжжж!» – хрипло жужжало лешего скрипка. «У-у-у!» – завывала дико и страшно, будто баба-яга летала на помеле. Что-то сухо трещало и дребезжало. К дикой какофонии ночных звуков присоединились кукушки. Охрипнув за день, они уже не куковали, а хохотали голосами сумасшедших «ку-ку, ха-ха, ку-ку, ха-ха». Временами голоса словно удалялись, становились тише, и тогда было слышно, как на макушке высокой пихты стрекочет большой кузнечик, а в промоине на болоте глухо булькает и урчит невидимый ручей. Не выдержав, я выглянул из палатки. Узкий серник луны освещал поляну. Цветущие по краям болота кусты калины стояли, словно засыпанные снегом. Отражая блеск звезд, пихтовая хвоя мерцала алмазной пылью. Жуткую картину являл собой горелый лес в ночи. Выворотни, как огромные мертвые пауки, растопыривали во все стороны косматые лапы корни. Черные, распростертые в небо, они напоминали собой щупальца осьминога. Стоило присмотреться к ним, и начинало казаться, что они шевелятся и извиваются точно змеи. Остовами скелетов дыбились изогнутые дугами голые ветви поваленных ветром деревьев. Заколдованный лес, населенный лешами и ведьмами. Дикая вакханалия продолжалась. Какие-то черные тени носились вокруг, они то взмахивали вверх, то пикировали к болоту, и чем ниже спускались, тем громче становились издаваемые ими звуки. Вдруг на одну из черных коряк совсем рядом присела птица. Вот таков он, лесной колдун. Короткое тело, длинный нос. Дупель, догадался я. Дупель оглянулся и оглушительно заверещал, затрещал, словно запилил ржавой пилой. Лесного дупеля я не раз слушал раньше светлыми майскими днями, но теперь это были совсем иные звуки. Не птичьи трели и не звериные завывания, а какие-то механические, неживые скрипы. Всю ночь длился этот шабаш. Сквозь сон мы слышали всю ту же трескотню и дребезжащие визги. И только когда рассвело, все стихло. Вышло солнце, и уже ничто не напоминало о необычном ночном концерте.